Рекомендовано. Радиокультура.
Добрый вечер, в студии Елена Черникова. Программа «Свободный вход» сегодня дебютирует на «Радио Культура». Ведущие взялись за дело фантастической сложности – задавать гостям такие вопросы, на которые тем давно хотелось ответить, да некому было, поскольку не спрашивали их о том самом-самом. Давайте посмотрим, откроется ли первая дверь свободно.
Осторожно, двери открываются. Вы слушаете программу Макса Фрая «Свободный вход».
Здравствуйте, меня зовут Макс Фрай. Впрочем, вы можете называть меня как вам угодно. Например, как зовут меня друзья – Марта. Ну или, допустим, Светлана Мартынчик, как в паспорте записано. Множественность, она ведь, как известно, в самой природе вещей. И каждый сам находит способ сделать этот мир одномерным. Как по мне, совершенно напрасно.
Боже, как все сложно устроено.
Усмехнулся голос из ниоткуда, в роли которого выступил виртуальный соведущий программы Дмитрий Воденников.
Ибо мы не собираемся говорить с тобой в этой программе о буквах и книгах.
Мы будем говорить с тобою и с вами, уважаемые радиослушатели, о людях.
Потому что буквы мы давным-давно выучили, не так их и много, а людей гораздо больше.
И с этими словами программа «Свободный вход» начинается.
Я привыкла всю жизнь с буковками. Я родилась писателем. Я научилась говорить раньше, чем ходить, и читать раньше, чем думать. Я пытаюсь это в себе преодолеть с помощью рок-н-ролла, как у Мамонова в новом спектакле. Я свою голову, которая не хотела думать, своротил на бок. Я свою голову, которая думала слишком много и слишком логично, своротила на бок просто битьем, железным ломом. И, в общем, преуспела. Анна Герасимова и собрание цитат программы «Свободный вход».
Добрый вечер! Ничего страшного нет. Сегодня в гостях у нас Аня Герасимова, она же Умка.
Так.
И мы будем доказывать нехитрую эту теорему.
Да что ее доказывать? Она же, это же аксиома.
То есть все-таки аксиома?
Ну, конечно.
Ань, это вот, может быть, некоторые радиослушатели не знают, что на самом деле ничего страшного нет. Это и название, и текст одной из песен вашего последнего альбома.
Ну, альбом называется «Ничего страшного», а «Ничего страшного нет» – это последняя композиция с него. А «Ничего страшного» – это первая композиция с него, у которой есть припев «Ничего страшного», «Ничего страшного нет». Если кто не запутался, то молодец.
Если кто-то запутался, тоже «Ничего страшного».
Да.
На самом деле, мне-то хотелось как раз сидеть долго и тупо говорить с вами о страхе, которого не должно быть, но он есть. Я не знаю ни одного человека, который бы ничего не боялся. Я понимаю, что отсутствие страха – это некоторая, как сказать, некоторая апофеоз, некоторая высшая точка человеческого развития. Ну, то есть, что может самое прекрасное произойти с человеком при жизни? Это когда страшно перестанет быть совсем.
Значит, мы все знаем, что вот экзистенциальный страх – это такое высокое состояние, к которому надо даже стремиться, чтобы ощутить какие-то глубины собственные, значит, personality и все такое прочее. Но рок-н-ролл-то учит нас, в общем-то, противоположному. Почему я, в общем-то, уже совсем не могу иметь никакого дела с литературой и склоняюсь все больше к тотальному рок-н-роллу? Потому что это такие противоположные, взаимозаменяемые и взаимоуничтожающиеся взгляды на себя и на действительность.
Мне кажется, что, как сказать, экзистенциальный ужас, о котором так любят все говорить, мне кажется, такая лукавая штука. Это способ, мы как понимаем, да, что человек так называемый умный, так называемый образованный, так называемый интеллигентный, у него есть больше возможностей для оправдания себя, поскольку он не может взять и перестать испытывать страх. Вот можно придумать, да, почему, как бы, чем он хорош, почему его надо испытывать.
Почему, ну, да, как то бы есть вот... вы хотите сказать, наоборот, что у него меньше способов для оправдания себя, потому что он ничего не производит, ну, страдает различными недостатками.
Я имею в виду больше способов словесного оправдания себя.
Ну,
конечно,
да.
Конечно.
Ну, то есть меньше несловесных способов и больше словесных. Правильно, конечно. Вот он, да, хватается за то, что он может испытывать такие невероятные, необъяснимые эмоции. А человеку, который, например, ну, посвятил жизнь, скажем, каким-нибудь там путешествиям на всякую Джомолунгму, да, или что там бывает.
Да.
Ему как-то уже не до того, страшно ему или не страшно. Ему важно, куда он следующую ногу поставит и за какой он следующий камешек уцепится.
Да, в момент, когда он забирается на Джомолунгму, конечно.
Он не успевает подумать, страшно ему или не страшно. Ему важно, как у него работают мускулы, как у него работает соображалка, да? А лучше всего, то есть самый лучший способ испытать экзистенциальный страх – это пить побольше кофе, значит, лежать на диване, желательно, чтобы, ну, кофе для того, чтобы бессонница была. Когда бессонница, когда много ночей не спишь,
ну, чтобы вообще возбуждение
было, читаешь страшные книжки, там, смотришь в темное окно, думаешь о вечном, которое бесконечное. Вот это самый лучший способ интеллектуально оправдать свое лежание на диване вдали от нормальной жизни. Ну вот, скажем так.
Иногда я чувствую себя совершенно свободной, потому что постаралась максимально избавиться от всего, что меня связывало. Слишком много несвободы было навязано мне изначально, мне и всему, извините за выражение, моему поколению. Политика здесь совершенно ни при чем. Когда ты каждый день ходишь в школу в заштопанных колготках, вот это несвобода. Ну и так далее. Иногда мне наступают на хвост, и я начинаю внутренне дико визжать и выворачиваться, а внешне становлюсь ужасно спокойной и тихой и разговариваю с людьми как с сумасшедшими, пока всеми правдами и неправдами от них не избавлюсь. Поэтому я предпочитаю работать в одиночку, никогда ни с кем не связываясь, кроме самых близких людей, единомышленников, ни над кем не начальствовать и ни у кого не быть в подчинении. Анна Герасимова и собрание цитат программы «Свободный вход». У нас в гостях лидер группы «Умка» и «Броневичок». Разговор ведется о свободе и о преодолении страха.
На самом-то деле, по большому счету, получается, что, не знаю, ну какая-нибудь вот тетя Муся, 63 лет от роду, которая впадает в панику от того, что ее, я не знаю, взрослый 40-летний сын не присылает ей уже вот 10 минут как смс-ку. Мне кажется, что по большому счету, да, между этой вот тревожной, вот совершенно запуганной тетей Валей и тетей Мусей, которая способна вот испортить своими страхами жизнь всем своим близким, и между философом, который лелеет в себе вот этот самый экзистенциальный ужас, я скажу страшное, но разницы нет вообще.
Нет, абсолютно нет.
Важно, чем человек занят. В обоих случаях он занят ужасом, да, только тетя Муся проста.
Ну да, философ якобы сложен.
Якобы,
А ощущение это одно и то же.
Да.
Ну, да, когда
жизни не тратят ровно на одно. Получается вот что.
Ну да, когда у философа чешется, допустим, локоть, и у тети Муси чешется локоть, он чешется, в общем, совершенно одинаково.
И ладно, если, когда чешется локоть, это ладно бы, а или когда обоих там колотит от совершенно беспочвенного, как сказать, неполезного страха. Да,
неполезного, да. Неполезного.
Может быть, наверное, полезный страх, который, ну, не позволяет мне спать на железнодорожных рельсах в любом состоянии.
Да, но это называется чувство самосохранения. Это не совсем страх. Значит, с вашей легкой подачей мы сразу вглубь, так сказать, человеческой натуры. Вот сразу видно инженера человеческих душ, да? Сразу рухнули вглубь человеческой натуры. А на самом деле посыл вот этот «ничего страшного нет», он попроще. Он не к экзистенциальному страху имеет, то есть не столько к экзистенциальному страху беспочвенному имеет отношение, сколько он имеет отношение к тем страхам, которыми нас пугают снаружи, которые нам навязывает снаружи мир, чтобы нам, ну, не мир, а, ну, скажем так, человеческий мир, да?
Ну да.
Социальная среда навязывает нам страхи специально для того, чтобы мы поменьше думали о своей собственной жизни и побольше боялись просто, ну, чтобы мы были запуганные, да?
Ну да, чем бы дитя не тяжелось, лишь бы руки занять.
Да, чтобы мы не были менее самостоятельными, чтобы люди не думали о том, что, а может быть, не надо вообще ходить на работу, потому что это получается замкнутый круг, да?
Да, это правда.
Чтобы они не думали, что хорошо бы вообще поехать жить куда-нибудь в какое-нибудь симпатичное место, а не жить, скажем, там, Ну, кого бы не обидеть. Ну, в каком-нибудь пригороде какого-нибудь ужасного огромного города, где рядом работает завод, который отравляет жизнь тебе и твоим детям, да? Ну и всякое такое. Чтобы человек боялся, все время думал, что сейчас придет террорист с бомбой. Или сейчас, ну, придет какой-нибудь представитель враждебной национальности и покажет ему какой-нибудь неприличный жест, да?
Угу.
То есть, ну, вот такое. И этот такой ползучий, совсем ползучий вариант, то есть это хуже, чем тетя Муся раз в 500, потому что тетя Муся хотя бы волнуется за сына своего родного, и ничто человеческое не чуждо.
Я, кстати, вспомнила, извините, Ань, что я перебила, я вспомнила ситуацию в моей жизни, когда вот этот самый почти экзистенциальный ужас был дико полезен, а я могу рассказать, да, с каких пор я не работаю.
Так.
Ну, то есть нет, я как бы, естественно, у меня были в жизни периоды зарабатывания денег, но это было мне вот понятно, что я сейчас иду, полгода я, значит, вот, да, делаю это, потом у меня развязаны руки долгое время.
Это было потом. Типа какая-то заказная работа.
Да. Так называемые халтуры, там еще что-то. Вот. А мне было 18 лет, я только-только вот закончила школу не так давно, поступила учиться в университет на вечерний, пошла работать в библиотеку. Вот, и в какой-то момент, то есть проработала в этой библиотеке где-нибудь там около учебного года. И у меня были совершенно понятные планы. Я себе все так рассказала, но я привыкла в школе. Ну вот ладно, вот весь год пропал, но потом 3 месяца каникул, и я так поняла, что поскольку 3 месяца отпуска у меня не будет, я, естественно, уволюсь. Я, естественно, все лето прогуляю, прокатаюсь, тогда вот стопом как раз только-только начали активно кататься, все будет хорошо, а потом я себе, естественно, с осени какую-нибудь работу найду. А никакого, так сказать, социального бунта в этом не было, но я просто как бы, да, я знала, как мне нравится жить. Вот, и я, соответственно, в соответствии с этим строила планы, которыми радостно делилась, в общем, со всеми своими родными и близкими, ничего не скрывая, и тут мой папа спросил меня очень строго: «Слушай, — говорит, — ну все хорошо, но ты о пенсии подумала? Вот ты уйдешь, у тебя прервется стаж, а как же потом пенсия?» И вот мне, значит, ну мне еще даже нет 18 лет, они вот скоро исполнятся, мне 18 лет, я сижу и понимаю, что одно из двух, либо я сейчас начинаю серьезно париться тем, что мне нужно думать о пенсии, и с этого момента моя жизнь превращается в ад. Или я о пенсии не думаю. И надо сказать, что тут просто страшно было и то, и другое, потому что, ну, мелко, еще глупо, я еще не понимаю, как жить, да, но понятно, что из двух страхов я просто выбрала тот, с которым я жить готова. Это страх непонимания, что со мной будет завтра, я до сих пор не понимаю, что со мной будет завтра. И надо сказать, до сих пор-то я живу.
Это волшебная свобода.
Это самое важное, что есть. Потому что, когда ты умрешь, у тебя ничего не останется, кроме свободы. Там не будет ничего абсолютно, только свобода. И все проявления свободы вот в этой жизни, когда мы связаны телом, беготнёй и так далее, это напоминание о небе. Вот и все. Поэтому меня сводит просто с ума, когда под видом борьбы с наркотиками начинают бороться с расширением сознания. Ибо музыка должна быть такая, чтобы приводить человека в измененное состояние сознания. Если она не приводит тебя в измененное состояние сознания, то это не музыка, а параша. Если после концерта ты не чувствуешь восторга свободы, значит, это был не концерт. Анна Герасимова и собрание цитат программы «Свободный вход». Разговор с Умкой ведется о путях возникновения ненужного страха, а заодно и о трудовой книжке.
Я вам честно скажу, у меня нет трудовой книжки, я ее потеряла в 87 году.
Ее пристроила свою трудовую книжку в 85-м году куда-то, вот, чтобы она висела, и я с тех пор мы с ней не виделись.
Она вообще существует? Вы не знаете?
Я не думаю, потому что это было в городе Одессе. Ее пристроил какой-то знакомый на какой-то там завод к своему папе, да, чтобы она болталась. Потом просто необходимость в этом пропала, потому что перестали участковые нами интересоваться. Они перестали ходить и спрашивать, что, дорогая Светлана Юрьевна, сколько можно уже притон содержать? Когда вообще уже работать? Они как-то вот им стало не до того, и, в общем, вопрос был закрыт благополучно.
Ну да.
Я не знаю, чем занимается моя трудовая книжка, она уже, в общем, пожилая уже дама.
У нее уже скоро пенсия.
Ее собственно.
Не, я как-то, ну, смешно, какая пенсия? Меня иногда спрашивают: Аня, а как же пенсия? Я так смеюсь ужасно. Ну, какая пенсия? Ну, я никогда в жизни не получала зарплату. Какая может быть, откуда у меня пенсия?
Это слово какое-то такое страшное.
Это смешно.
Невозможно себе
посмотреть на этих пенсионеров несчастных. Сколько они там получают этой пенсии, на которой они корячились всю жизнь. Не, это... Это не имеет даже отношения к нашей беседе.
А это какая-то такая, на самом деле, страшная победа меня, молодой и глупой, которую мне совершенно не хотелось, на самом деле, одерживать, потому что, когда мы бесконечно
спорили...
Как
это не хотелось одерживать победу? Это неправильно.
Нет, не в таком виде мне ее хотелось одержать, когда мы бесконечно спорили вот с тем же моим папой, да, про эту же самую пресловутую пенсию, которая у меня никогда не будет, и я пропаду, и я ему совершенно сгоряча в запале говорила, вот можно подумать, тебе все гарантировано, нифига у тебя не гарантировано. И да, в общем... Ну, то есть я бы предпочла, чтобы это мое предсказание не исполнялось, пускай бы мой папа бы до конца жизни был бы уверен, что победил он. То есть меня бы это, пожалуй, больше устроило.
Да, тут...
То есть я была права, да, но это не радует абсолютно.
Ну, то есть в большом смысле радует, а в конкретном не радует.
Оно радует как бы, да, оно радует в таком... как философа оно меня радует.
Вы слушаете программу Макса Фрая «Свободный вход». В студии лидер группы «Умка» и «Броневичок» Анна Герасимова. Оставайтесь с нами.
Реклама на радио «Культура».
Национальная детская литературная премия «Заветная мечта» ищет для наших детей новую литературу и новых героев. До 31 января мы принимаем рассказы, повести и романы, созданные для ребят среднего и старшего школьного возраста. Призовой фонд премии – 2 миллиона рублей. Подробности на сайте dreambook.ru. Телефон в Москве 974 90 54.
Их было 41, а осталось только шестеро. Естественный отбор прошли лучшие из лучших. А победит сильнейший. Претенденты на премию «Русский букер». В шестерку финалистов входят
Петр Олешковский, «Рыба».
Захар Прилепин, «Санья».
Дина Рубина, «На солнечной стороне улицы».
Ольга Славникова, 2017.
Денис Соболев, «Иерусалим».
Алан Черчезов, «Вилла Беллетра». В рамках премии «Русский букер» «Радиокультура» присуждает специальный приз. Кому он достанется, решать вам. Голосуйте за любимого автора с 23 октября по будням. Присылайте свои версии на пейджер 961-33-33, абонент «Радиокультура».
И на сайте kultradio.ru.
И пусть победит сильнейший.
Каждый день с 23 октября слушайте отрывки из произведений номинантов «Русский букер». Только на «Радиокультура». «Радио Букер» – литературная премия в радиоформате. Слушайте и голосуйте с 23 октября по будням. После программы рекомендовано в 13:30.
Телефон рекламной службы «Радиокультура» 290-12-50.
Новости в начале каждого часа на «Радио Культура».
В Москве 17 часов 51 минута. Вот некоторые темы ближайшего выпуска новостей. Этим вечером в Московском международном доме музыки состоится юбилейный концерт ансамбля «Терем-квартет». Сегодня в Москве открывается второй международный театральный фестиваль «Сезон Станиславского». И сегодня же на малой сцене МХТ начинаются гастроли Дэвидского театра из Праги. Подробности через несколько минут в программе «Курсив».
Вы слушаете программу Макса Фрая «Свободный вход». В студии Анна Герасимова, лидер группы «Умка» и «Броневичок».
То есть было какое-то сгущение невероятное, даже не в социальном, не в политическом отношении, а какое-то вообще такое было ощущение, что попал в какой-то сгусток. То есть так вроде ехал тихо-тихо, и вдруг воздух сгущается вокруг, и ты начинаешь просто продираться. И
вокруг... Это правда, было такое.
Было такое.
Я смылась из Москвы, собственно.
Везет. Я вот тоже попыталась смыться, вот начала как следует смываться только сейчас, потому что тогда как раз у меня самый разворот событий пошел. И, в общем, ощущение, ну вот как я 100 раз
что-то
говорила...
Что-то с атмосферой, я не знаю, вот, как сказал бы Кастанеда, тональ начал портиться, я не знаю, что-то вот такое вот.
Вот или, наоборот, улучшаться. Вот Коврига, наш издатель, сказал, такое ощущение, что молния сквозь нас бьет в землю, да, это да, отличные слова. То есть было ощущение,
сказал,
что, что вот... Это правда так было. То есть все сотрясалось такой бескровной грозой такой. Ну или кровавый для кого-то. То есть погибло очень много знакомых. У кого-то какие-то катаклизмы произошли личные и большие какие-то с целыми странами, что-то стало случаться. В общем, слом такой. Может быть, ну вот это и может и был тот слом в начале тысячелетия, о котором много раз говорили все, ну вот он был, может быть, такой.
Что-то было, что-то звенело, но как-то нехорошо звенело. Вот, да, у меня не было ощущения, что это какое-то, что какая-то из этого может быть даже и польза. Хотя сейчас вроде бы вдруг отпустило, по-моему, нет?
Вот, это и есть ничего страшного.
Вот.
Это оно и есть. То есть вот после этого...
Вздох облегчения такой.
Раз такой. Хотя, в принципе, происходит все то же самое, но мы вроде как бы уже перевалили.
Вот.
То есть мы уже по ту сторону
находимся. Это вот как на этом самом на колесе обозрения кататься. Я в свое время ходила решать какие-то свои проблемы на колесо обозрения, потому что у меня дикий страх высоты. Тоже, кстати, вот в каком-то он уже таком возрасте, когда человек портится, когда человек взрослеет, там лет 12, 13, 14, вот он прилепился откуда-то, до этого его не было.
Вот. Вообще все страхи – это один страх.
Конечно. Ну, то есть есть способность испытывать страх, да? А к ней уже можно пришить абсолютно все что угодно. Что удобнее, ну, что да. Лучше легло.
Темноты, вот. Высоты, глубины.
Ага,
там,
ага. Я ходила на колесо обозрения все время кататься, но я, правда, это правильно использовала, я считаю. То есть мне когда казалось, что все плохо, у меня депрессия, вообще какие-то там проблемы, еще какая-то фигня. Я шла на это колесо обозрения, садилась в открытую кабинку, до сих пор помню, что она стоила на 10-20 рублей дороже.
Угу.
И, значит,
молодец,
болтающимися
здорово,
в воздухе
придумали.
Ножками... Я, значит, тут поднималась. И где-то на, скажем так, на второй четверти этого круга, угу. Когда все уже, когда я уже очень высоко, а подъем продолжается, я испытывала вот все, что может человек испытать в своей жизни ужасно, зато потом.
Это потом все хорошо.
Вот прошли верхнюю точку, начинаешь опускаться, ты еще очень высоко. Если ты сейчас грохнешься, все будет очень плохо. Но уже легко, уже отпустило. Вот сейчас правда
отлично,
похоже.
Отлично. Наверное, за этим люди, в общем, и лазят везде. И ходят, и купаются в штормы, чуть-чуть не тонут. Вот недавно у нас на глазах чуть не утонул один наш очень близкий друг. Очень тихий, спокойный парень, который никогда никаких экстремальных действий не производил. Вдруг пошел купаться, мы не успели его прямо... Ничего сказать ему не успели. И его начало туда... Это было удивительное вообще ощущение.
Ой, а я по себе знаю, еще иногда вот эти вот волны на море, этот шторм, они действуют на человека, вот как удав на кролика. Это завораживает.
Да, да, да.
То есть я, в принципе, считала себя в детстве, ну, в таком же детстве, вот в таком, когда уже в школу ходишь, более-менее трусишкой, но вот в море, чем больше волны, тем больше меня тянуло. Причем страха-то никакого не было, было ощущение, что вот-вот, это то, оно, куда мне надо.
Ощущение победы, да. Mm-hmm. Вот это гордый буревестник, вот это вот рождённое ползать, летать не
есть
станет.
Такое
это
дело.
Короче, ерунда. В общем, оно да, стихи совершенно... плохие, но правильные. Да.
А так часто бывают стихи плохие, настроение правильное.
Вот. Ну да.
Они о какой-то такой правильной
жнеге, что... Это мемотежные просят бури, там. В общем, это все в человеке есть.
Это правда?
Да, правда.
Вот и мне показалось. Когда ты говоришь «изменилось время», то знание этого времени, ассоциирование с ним, сделало тебя несколько печальной. Ну а что радоваться-то? Там же у нас на диске в последней песне все сказано. Не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. То есть все очень весело. Мы продолжаем свои занятия, но никаких радужных перспектив я не вижу. Ни для нас, ни вообще. И это совершенно замечательно. В студии программы «Свободный вход» Макс Фрай и Анна Герасимова, лидер группы «Умка» и «Броневичок». Разговор об избавлении от чувства страха.
Когда у тебя что-то вот тебя гнетет, надо куда-то ринуться так, чтобы было... Вот почему действительно весь этот автостоп, всякие непредсказуемые путешествия с невероятными приключениями в одиночку, бог знает куда, очертя голову, только чтобы преодолеть какие-то свои внутренние вот эти сложности. И приезжаешь уже другим человеком. Mm-hmm. Правда же?
Правда. А я впервые свой стоп вообще поехала абсолютно с дуру, но это как сейчас можно, да, сказать так теоретически. Поехала абсолютно с дуру со своей подружкой. То есть две девки поехали автостопом.
Но
нас знакомые студенты с худграфа научили, что можно просто вот выходить, стопить и ехать. Вот, а я перед этим
какой
за год,
год
что ли...
Был, если не секрет?
Сейчас скажу. Это был, кажется, лето 83-го года, если mm-hmm. я не ошибаюсь. Где-то так. А я за год до этого побывала в Закарпатье, в городе Ужгороде, и я там, к вопросу о кофе, я там поняла, что кофе это вкусно. До этого я понимала, что он горько и мерзко. Угу. А в этом самом Закарпатье, ну, там действительно какое-то чудо они делали там с теми кофейными зернами, Вот, и стоим мы с Оксанкой в этой нашей одесской кофейне Зося, где вот куда все ходили пить кофе, но это были все равно помои, понятно. И я ей говорю, а вот в Ужгороде, говорю я, а вот там вот.
Поехали,
там,
в Ужгород, поехали пить в Ужгород. Кофе, да? Молодец.
Поехали в Ужгород, да. Но у меня вот как раз вот это самое лето, когда я ушла нафиг с работы. А Оксанка как-то, она работала художником-оформителем, как-то она дернулась на неделю. Как-то она, в общем, к этому спокойно отнеслась. И мы просто из этой кофейни поехали на окраину города. А какие-то вещи мы уже, там, топоры, кеды, мы уже что-то покупали.
Топоры это зачем? Зачем топоры?
Так Оксанка была очень хозяйственная, и мы иногда останавливались. Вот мы через Карпаты, мы очень много шли
пешком. Ой, там трасса симпатичная такая.
Трасса симпатичная. Мы останавливались, кастрик, вот, и какой-то, значит, она супчик пакетный варила с какими-то травками, которые тут же выщипывала. Это было очень вкусно. Я хочу сказать, что какое-то время спустя, я понимаю, да, что две девки на трассе едут стопом. Это должно было закончиться каким-то немыслимым...
Нет.
Это заканчивалось тем, что нас все любили.
Конечно.
Катали, кормили, конечно, поили. В итоге, когда мы доехали до Ужгорода, мы познакомились в первый же день на набережной с человеком, который сказал, что у него пустая квартира. И если мы в ней неделю поживем, он будет совершенно счастлив. И он ходил к нам со своей девушкой, и они носили нам котлеты.
Это очень хорошо. Да. Так оно и должно быть. Меня всегда все спрашивают, почему ты не боишься там ездить автостопом и прочее тому подобное. И я всегда отвечала, что водитель – человек занятой. Ему, чтобы тебя изнасиловать, даже захотеть тебя изнасиловать, надо остановиться, подумать. Ему лень. Зачем? Сидит девочка, щебечет.
Я вообще как человек, который сам водит машину, я сейчас понимаю, что после нескольких часов за рулем такая мысль.
Зачем? Конечно. Это вообще не бывает, на самом деле. Ну, то есть это надо быть просто... Ну, это один раз на тысячу может быть такое. Нет, это очень,
как
очень безопасное развлечение.
И поскольку нам нужно заканчивать программу, я сейчас скажу страшно дешевую метафору, которая, тем не менее, правда. Вот да, это всего остального тоже касается.
Совершенно.
Бывает, конечно, одна катастрофа на тысячу случаев. Это не значит, что остальные тысячи людей должны сидеть и дрожать до того, как эта катастрофа наступила. Огромное спасибо, Ань.
Взаимно.
Нам придется теперь расстаться.
Хорошая была беседа.
Угу, спасибо, пока.
Я всегда поражаюсь, когда люди говорят, что пишут о любви, о жизни или что-нибудь еще в этом роде, так и хочется добавить об успехах в учебе и счастье в личной жизни. Мои песни о том, что у меня в голове, об устройстве моей головы, о том, как внутри нее они образуются. Это была последняя цитата из собрания цитат программы «Свободный вход». Анна Герасимова, Макс Фрай, Дмитрий Воденников и режиссер Андрей Куренков. Всем желаю сохранить видимость смысла. Удачи!
Осторожно, двери закрываются.
Если что, ключ под ковриком.
Будем надеяться, после этой премьеры все избавились от всех страхов.